Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. С вами Денис Тимошенко. В отличие от других участков фронта, где наблюдается стагнация или агрессору дается лишь незначительное продвижение, российская армия практически каждый день захватывает новые территории на Новопавловском направлении. Об этом сообщает проект Deep State. О последних успехах агрессора возле Новониколаевки в Днепропетровской области и Новоивановки в Запорожской аналитики проекта сообщили 21 сентября. Тут вблизи фронта пока нет больших населенных пунктов. Захват или начало боев, за которые российская пропаганда могла бы подать как победу оккупационных войск. Тем не менее, в сводках Генерального штаба это направление стабильно занимает второе или третье место по количеству штурмов. Например, сегодня утром ведомство сообщило о 20 атаках тут, больше только на Покровском и Лиманском фронтах. Сегодня будем говорить о том, куда рвется Россия на Новопавловском фронте. Зачем Российская Федерация засылает самолеты в воздушное пространство стран НАТО? И зачем Кремль возродил песенный конкурс «Интервидение», основанный еще при Советском Союзе. С нами сегодня будут израильский военный аналитик Давид Шарп, командир взвода беспилотных систем «Шершни Довбуша» 68-й отдельной егерской бригады с позывным «Гусь», телеведущий, телепродюсер и музыкальный продюсер, а также шоумен Игорь Кондратюк и журналист и телевизионный менеджер Алексей Мустафин. Плюс 38-095-151-9505. Друзья, напоминаю, это номер наших вайбера и телеграмма. Работают они в текстовом режиме. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Самые интересные реплики прозвучат чат в нашем эфире. Если вам нравится, что мы делаем, ставьте лайк этому видео, где бы вы ни смотрели этот стрим, в Фейсбуке или в Ютубе. Ну и не забудьте подписаться на нас в Ютубе, если еще не подписались. Так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. Подписывайтесь прямо сейчас. Начнем с того, что посмотрим, что произошло минувшие сутки на фронте.
Бахмут, Северский выступ. Российские атаки в прошлые сутки фиксировались под Выемкой и Серебрянкой. Участок Часова Яра под Ступочками с юга от города и Новомарково с севера. Торецкий участок под Плещеевкой и в районе самого Торецка. Покровск. Агрессор провел 49 штурмов за сутки. На Покровске его южный фланг. На восточном фланге Покровска в сторону Доброполя и Константиновки. Deep State видит продвижение агрессора возле Новоэкономического, Романовки и Катериновки на стыке с Торецким участком. На запад от Покровска в сторону Днепропетровской области. Юг Донецкой области с атаками на территории Днепропетровской и Запорожской областей. Атаки возле Дачного, Филии, Зеленого Гая, Поддубного, Малиевки, Сичневого, Камышувахи, Воронова, Новониколаевки и Запорожского. Deep State констатирует продвижение россиян в районе Новоивановки, Новониколаевки и Березового. Лиман-Купинск. На лиманском участке бои идут под Грековкой, Новомихайловкой, Шандраколово, Колодезями, Торским, Новоселовкой и Ямполем. На Купинском участке противник атакует под Степовой Новоселовкой и Новокругляковкой на левом берегу Оскола с юга от Купинска и продолжает давить на сам город с севера, где за прошлые две недели увеличил свой правобережный плацдарм.
Начнем с новостей из оккупации. В оккупированном Мариуполе отвалилось утепление с нового жилого комплекса «Невский». Это первый пропагандистский дом, который оккупанты построили на руинах города в 2023 году. Фото было опубликовано в местных телеграм-каналах. Мариупольцы в комментариях пишут следующее. «Если завесить повреждения флагом России, ничего видно не будет. И что дом, похоже, тоже из пенопласта». Также мариупольцы иронизируют, что, наверное, жильцы таскали слишком много воды на балкон. Напомню, что Мариуполь, который не имел вообще никаких проблем с водой при Украине, после 2022 года пропало водоснабжение, так же, как и в Донецке. Журналист родом из Донецка Денис Казанский напоминает, что, цитата, «Путин приезжал осматривать эту стройку 2 года назад. Тогда он говорил, что эти дома не хуже хороших московских кварталов». Итак, вернемся к фронту. В отличие от других участков фронта, где наблюдается или стагнация, то есть линия фронта практически не двигается, или агрессору удается захватывать лишь незначительные территории, российская армия практически каждый день продвигается на Новопавловском направлении. Об этом сообщает регулярно проект Deep State о последних успехах агрессора там. Аналитики сообщили 21 сентября, а именно агрессор продвинулся возле Новониколаевки в Днепропетровской области и Новоивановки в Запорожской области. Особенность этого направления в том, что оно фактически на пересечении трех областей – Донецкой, Запорожской и Днепропетровской. Тут, если посмотреть на карту, пока что нет больших населенных пунктов захвата или начала боев, за которые российская пропаганда могла бы подать как какую-то победу оккупационных войск, как, например, то, что ей удалось завязать городские бои в Купянске или окружить Покровский, Мирноград. Тут таких больших городов пока что не дошли до них оккупационные войска. Тем не менее, в сводках Генштаба это направление стабильно занимает второе или третье место по количеству штурмов. Например, сегодня утром ведомство сообщило о 20 атаках. Больше только на Покровском и Лиманском фронтах. На Лиманском не намного больше, 21 штурм. С нами израильский военный аналитик Давид Шарп. Давид, рада вас видеть. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Давид, ну, очень много внимания уделяется другим участкам фронта. Понятно, почему. Там большие города: Купянск, Покровск, Мирноград, Константиновка. А тут продвигается и продвигается Россия на юге Донбасса уже давно на территориях Днепропетровской и Запорожской областей. Ну, и проект Deep State фактически ежедневно фиксирует это продвижение. Причины продвижения, наверное, понятны. Там уцепиться не за что. Может быть, нет подготовленных оборонительных сооружений у сил обороны. Ну, а зачем двигаться и зачем давить там? Это бесцельное движение или куда-то они стремятся все-таки?
Бесцельного движения почти не бывает, за редким исключением. Причины продвижения на самом деле похожи и на те причины, которые в других местах. То есть в общем и целом у украинских вооруженных сил налицо дефицит пехоты и, либо, если сказать шире, солдатов боевых частей, солдат боевых частей. У России этот дефицит на самом деле тоже наблюдается, но в меньшей степени. Есть численное преимущество, и они его используют. Вот эти вот просачивания небольших групп становятся результатами того, что нет плотной линии обороны. При наличии плотной линии обороны просачивание становится почти невозможным. Тем более, если речь не идет о каких-то суперподготовленных силах командос. Направление опасно тем, что продвижение по нему, несмотря на отсутствие крупных населенных пунктов, как раз отсутствие крупных населенных пунктов позволяет во многих случаях легче продвигаться. Крупный населенный пункт – это естественный узел обороны. И в случае дальнейшего продвижения, как несложно догадаться, Россия может выйти в такие локации, которые, кроме, собственно, захвата территории, которые будут представлять серьезную угрозу и для логистики, и уже для других позиций, и для, собственно, крупных населенных пунктов. Именно этим опасно данное направление. И именно поэтому ему уделяет Россия большое внимание, несмотря на то, что, например, на запорожском направлении, хотя, казалось бы, сам город Запорожье должен быть, ну, теоретически, да, такой приоритетной целью, тем более, что они его формально аннексировали. На запорожском направлении, например, большую часть времени царит относительное рутинное действие, стагнация. Новопавловка, к сожалению, проблематична, и проблематично вдвойне то, что пока украинскому командованию не удается остановить вот эту тенденцию. Когда мы наблюдаем тенденцию продвижения, это и есть самая опасная ситуация, несмотря на то, что каких-нибудь крупных населенных пунктов там не было, либо каких-то крупных прорывов.
Давид, ну а на какие рубежи планируют выйти оккупанты на этого Новопавловского направления? Наверное, в генштабе, да, там, или в штабе вот этих группировки войск чертят себе что-то для чего-то. Это Гуляйполе, это выйти к Новопавловке непосредственно, к Днепру пробиться.
Естественно, ну, говорить о Днепре, это было бы слишком сильно. Вот как раз Гуляйполе, Новопавловка, из-за угрозы с флангов, других с флангов и с тыла украинским позициям на фронте и перерезание коммуникации – это очень и очень важная вещь с точки зрения военных. Важно также помнить, что Россия воюет в заметной степени за территорию. Захват обширной территории является ее целью, в прямом смысле этой войны. И не стоит уделять особое внимание тому, что они аннексировали Херсонскую, Запорожскую область, а Харьковскую и Днепропетровскую не аннексировали. Все, что попадет под руку, что называется, будет либо захвачено с целью удержания, а где есть этот потенциал быстрого продвижения, именно там стоит действовать с их точки зрения. Либо, может быть, станет неким козырем на переговорах возможных. Но как бы там ни было, территория им очень нужна, это существенный козырь. Вся стратегия российского наступления, начиная с осени 23 года, оно продолжается фактически непрерывно, это стратегивание поиска слабых мест и продавливания. В некоторых точках продавливания – идет в холостую на протяжении, ну, не знаю, полутора-двух лет. Буквально в смысле, продвижение мизерное, либо его даже нет вообще, несмотря на попытки. И наоборот, там, где им удается нащупать слабый участок фронта, они пытаются развить успех, насколько это возможно. И Новопавловка, Новопавловское направление, это один из тех участков фронта, где удалось нащупать слабое место, и они пытаются реализовать появившиеся возможности.
Давид, ну а если посмотреть на карту в таком маленьком масштабе, там сейчас формируется такой выступ на юге Донбасса, ну и формируется выступ на севере от Донбасса, это лиманское направление, а не может быть это такие мега-клещи, которые Россия вот планирует создать, я не знаю, чтобы сомкнуться в каком-нибудь Павлограде и таким образом захватить оставшуюся часть Донецкой области, или я сейчас фантазирую?
Захватить, конечно, захватить часть Донецкой области, оставшуюся, они, безусловно, хотят, но эти клещи и такого рода подходы, причем даже буквально в этих местах, были бы актуальны для Второй мировой войны, когда война носила маневренный характер, когда использовались крупные механизированные части и соединения и осуществлялись попытки прорыва. Нынешнее наступление с 23-го года идущее российское, за редким исключением, это не наступление с целью достичь глубокого прорыва по объективным причинам. У россиян не хватает тоже сил, у украинцев не хватает сил для эффективной обороны, у россиян не особо хватает сил для эффективного наступления и тем более для масштабного наступления. Относительная прозрачность поля боя, когда сформировать крупные силы и бросить их в атаку на одном участке сложно, чревато тяжелыми потерями. Более того, если ты осуществил 20 атак, вот то, что вы цитировали, на одном направлении 20 атак небольшими силами, может быть, добился небольшого успеха, может и нет. Но если ты осуществил одну атаку, собрав все, что можно в течение долгих месяцев и провалился, то твои возможности будут исчерпаны, и это будет полный провал. То есть есть объективные причины и сам подход к наступательным действиям мелкими группами, когда доминирует пехота, а не техника. Давление на всех участках фронта, которые не предусматривает глубоких прорывов и движения механизированных групп. Поэтому о каких-то глобальных клещах оперативного и стратегического характера даже потенциально говорить нет причин. Но тенденции очень тревожные. Недавно купированный прорыв в районе Доброполя, на мой взгляд, очень показательный симптом в этом плане. Когда, не применив крупные силы, атакуя, видимо, в стык и в жидкую оборону, в стык украинских подразделений и в районе, где оборона носила, как это часто бывает, такой вот жидкий и не герметичный характер, россиянам не очень большими силами удалось довольно далеко продвинуться. Они в итоге не смогли воспользоваться тем, что произошло, но вот это очень показательно, тем более в тех местах, где на картах формируются те или иные выступы. И за это, естественно, должно быть приоритетным для украинского командования, потому что вот такое продвижение, как в районе Доброполя, может свести на нет значительные оборонительные усилия, которые предпринимались долгие месяцы, и создать существенную угрозу для группировки. Один из важнейших уроков и, скажем так, аспектов, которым российское командование научилось за эту войну, это предпочтение фланговых обходов, вклинений и воздействия на украинскую логистику вместо лобовых атак на укрепрайоны. И в тот момент, когда им удается осуществить вклинение и воздействовать на логистику, резко возрастают потери украинских обороняющихся сил и резко снижаются возможности эффективно обороняться, потому что если из-за нарушенной логистики недополучается дневная и не только дневная норма снабжения, естественно, оборонительные возможности падают. Я бы поэтому в итоге, так подводя итоги, не говорил о таких глобальных охватах и раскладах, хотя все эти действия взаимоотносительно степени взаимосвязаны. Тем не менее, стоит обратить внимание на то, что продвижение в районе Покровска и захват этого города является приоритетным для российского командования. Со стороны Лимана, со стороны Константиновки и со стороны Покровска, условно навстречу друг другу, все это служит цели захвата Славянско-Краматорской агломерации. Но для того, чтобы создать для нее существенную угрозу, необходимо не только приблизиться, скажем, к Константиновке еще на километр-другой, необходимо зайти глубоко в тыл и воздействовать на логистику. Вот тот прорыв наподобие Добропольского, только гораздо более эффективный, Вот это представляет серьезную угрозу для украинцев. И если случится вот именно такой срыв на фронте, это является наибольшей опасностью для контролируемой украинцами части Донецкой области. Насколько я понимаю, осенне-зимняя кампания российской армии направлена будет в целом именно в основном на эти направления. Покровск, видимо, цель номер один.
Давид, попрошу вас несколько минут повисеть с нами. Мы сейчас включим как раз защитника Покровска. Я вас попрошу потом прокомментировать, если вам не трудно. К нам присоединяется командир взвода беспилотных систем «Шершня Долбуша», позывной «ГУЗ», 68-я отдельная егерская бригада. Здравствуйте.
Витаю вас.
Ваша аэроразведка опубликовала кадры, на которых армия России продолжает, видно, что продолжает делать пехотные забеги на окраины Покровска. Сейчас мы покажем эти кадры. Расскажите, насколько эти забеги сейчас в городскую черту массовы. Сейчас вот есть видео, где вы наносите поражение по российским штурмовикам в районе стадиона «Олимпиец» на окраине города.
Так, ці забіги таких малих груп відбуваються так відносно стабільно, можна сказати, так само відносно стабільно ми їх виявляємо і знищуємо. Відносно, скажімо так, прориву груп диверсантів в місто, який був десь наприкінці липня, наскільки я пам'ятаю, на початку серпня, коли місто зачищали від них і успішно зачистили, то зараз все-таки масштаб менший, я б сказав, відносно того тієї їхньої спроби просочення та закріплення на околицях міста.
Сейчас які цілі ви бачите от в цих от забігах, да? Банзай забіги?
Вони тестують, як і раніше, шляхи для себе найлегші, найвигідніші, найкращі, щоб зайти в місто і, знов таки, як я щойно казав, закріпитися на околицях, накопичитися і продовжити рух далі в забудову.
Угу. С востока и с юга от вас продолжаются бои за очень важные села. Часто бывает так, что силы обороны совершают успешную контратаку. Ну, вообще, президент Владимир Зеленский вот заявил, что вот на этом Добропольском выступе сейчас украинские силы проводят контрнаступательные действия. Ну и вокруг самого Покровска они тоже происходят. Их было в Панкивке, в Владимировке на днях. Но синхронный агрессор продвигается на соседних участках. Расскажите, а как это выглядит? Это как встречные бои? Что-то такое?
В основному все-таки, коли ворог просувається, то це виглядає, як експерт, що говорив у вашій програмі до мене, якраз він описав цю тактику просочення, вклинення через таку місцями несуцільну оборону, таку негерметичну, як він дуже вірно висловився. От вони просочуються через порядки, через передній край і вклинюються, намагаються вклинитися далі і, так би мовити, вже одночасно відрізати передні позиції і вступити в бої, скажімо так, десь на другій лінії. От.
Касательно дроновой войны, мы постоянно об этом говорили, да, что они сейчас предпытаются подавить украинскую логистику. Расскажите сейчас, какие тенденции? Усиливается вот это вот давление или оно стабильно высокое сейчас? Российские FPV-шки, молнии и так далее.
Стабильно высокое. Останній місяць дуже активно працюють на нашому напрямку представники Рубікону, сумновідомого центру безпілотних технологій російського. От вони мають, скажімо так, найкраще забезпечення, яке в них там в російських збройних силах може бути, в принципі, тобто найпередовіші технології, які в їхньому розпорядженні. Ось все забезпечення, навчені справді пілоти, в основному їхній рівень вищий за середній рівень пілота там лінійної якоїсь бригади російської, там дивізії якоїсь десантної, скажімо так. Оце саме як спецпідрозділ з тим кращим, що в них є. І діють вони досить ефективно, треба видно.
Спасибо вам большое. Командир взвода беспилотных систем «Шершни Довбуша», позывной «Гусь», 68-я отдельная егерская бригада, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Спасибо за ваше время. Возвращаемся к Давиду Шарпу, израильскому военному аналитику. Давид, ну вот мы это мы и будем видеть в течение осенне-зимней кампании, просачивание малых пехотных групп в украинские города при доминации, ну, огромного количества дронов, которые пытаются подавить украинскую логистику. Так сейчас выглядит война и будет выглядеть, ну, ближайшие полгода.
Во многих местах, безусловно, да. Важно понимать, что просачивание происходит параллельно с разведывательным обеспечением. То есть, как правило, во многих местах эти группы ведут дроны-разведчики, чтобы они знали, куда идти и понимали, что к чему. В противном случае, кстати говоря, действовать автономно, ориентируясь по карте, просачиваться через чьи-то позиции, для этого нужно обладать очень сильной подготовкой. Подготовкой уровня сил особого назначения, и все будет далеко не так эффективно. В связке с дронами-наблюдателями и дронами-ударниками это работает, тем более, когда российское командование не особо беспокоится о потерях, это уже другой коленкор. Не стоит отрицать возможности того, что кое-где россияне задействуют и крупные силы техники, я имею в виду по классике жанра, но с техники сегодня дефицит, не везде ее используют эффективно, она несет потери, поэтому если они почувствуют возможность, что где-то есть шанс, кстати, особенно в тех случаях, если они осуществят какой-то базисный прорыв мелкими группами, и его нужно будет развить, вот здесь от использования техники, которая продвигается динамично и достаточно быстро, может быть особая угроза. Естественно, скопление техники очень желательно, чтобы выявлялись разведкой, и тогда есть возможность этому более эффективно противодействовать. В зимние условия, когда непогода так или иначе отражается на возможностях техники продвигаться, тем более и в урбанистической местности, тем более подталкивают противника, у которого численное преимущество, к использованию пехоты и, конечно же, использованию пехоты небольшими группами, а не в стиле северокорейских военных на начальном этапе Курской операции, когда они атаковали по классике достаточно крупными формациями. Еще один интересный момент и очень важный. Непогода так или иначе отражается на возможности применять дроны либо другие авиационные системы. И здесь плюсы могут быть как и для украинцев, так и для россиян. Например, когда обе стороны окажутся без дронов, тут могут быть разные нюансы на какое-то время, скажем, из-за непогоды. В общем и целом, как офицер, который говорил передо мной, очень подробно описал, на мой взгляд, и показательно описал ситуацию под Покровском, и она показательна для других приоритетных мест, где уже произошел охват. С одной стороны, давление на логистику при помощи дронов, а то, что задействовано подразделение «Рубикон», показывает, насколько приоритетным является Покровское направление и насколько они хотят выбить украинскую логистику. А с другой стороны, постоянное давление с фронта на ту самую негерметичную оборону. Так как она не герметична, у нее есть уязвимые места – и попытка задействовать вот этот принцип, где тонко там может быть и порвется, естественно, надежды российское командование в этом плане не оставляет.
Президент Владимир Зеленский на днях во время общения с журналистами заявил, что принял решение о создании штурмовых войск. Цитата. «У нас появились штурмовые батальоны, полки, которые показывают в течение 2025 года, безусловно, хорошие результаты. Мы решили, что нужно выйти в юридическую площадь. Русские решили сделать то же, что и мы. Будем сейчас создавать отдельные штурмовые войска. Это решение принято». По словам Зеленского, сейчас идет подготовка к объявлению этого решения. Он заявил, что где-то неделя, 10 дней, и все будет работать. Также он добавил, что в составе штурмовых войск обязательно будет дронная составляющая. Давид, а что даст создание отдельного вида войска, так понимаю?
Смотрите, есть, конечно, есть просто красивые названия, и в том числе в разных армиях, в том числе уходящие корнями в древние времена. И сегодня существуют в разных армиях, например, кавалерийские эскадроны, впрочем, кавалерии в них не пахнет, и существуют названия. То есть весь вопрос в том, будут ли новые войска отличаться, во-первых, штатом, вооружением, а во-вторых, уровнем подготовки и возможностей. То есть одно дело, грубо говоря, переименовать простую пехотную бригаду в штурмовую, другое дело дать ей какие-то дополнительные возможности. Дополнительные возможности должны быть очень существенные, если кто-то хочет, чтобы она решала серьезные задачи, и в частности наступательного характера. В общем и целом, на самом деле, я могу сказать, Украина не находится, украинская армия не в той той ситуации, когда для боевой подготовки и строительства вооруженных сил идеальные условия. Это, мягко говоря, Украина воюет с боевой подготовкой по объективным и субъективным причинам. Дела обстоят неважно. Естественно, и с комплектованием тоже по объективным и субъективным причинам. В идеале, однако, я могу сказать следующее, что в обычной ситуации, не когда идет тяжелейшая война, по сути, за существование государства, создание в пехоте каких-то отдельных штурмовых или оборонительных или других войск – это абсолютно нецелесообразная вещь. Пехота, полноценная, качественная пехота должна одинаково решать и наступательные, и оборонительные задачи. Так происходит в армиях стран НАТО и в большинстве армий мира, в том числе, которые воюют и к серьезной войне, если готовятся. Если взять, например, израильскую армию, то те подразделения, мы говорим, пехотные, есть, допустим, десантные подразделения и командос, которые обладают некими дополнительными возможностями, специализированными. Но если мы говорим о пехоте, которая должна штурмовать и обороняться, то пехотные бригады, за исключением отдельных нюансов, решают примерно те же задачи. Для этого, естественно, для того, чтобы она решала и штурмовые, и оборонительные задачи, должен быть соответствующая экипировка и вооружение, и соответствующая подготовка, и так да, не нужно кого-то выделять в оборону, а кого-то в наступление. Однако есть иногда объективные проблемы. Если те или иные пехотные части, например, не прошли должной подготовки, состоят из тех лиц, людей, которые, например, по своим физическим и иным данным не способны решать наступательные задачи, но хотя бы могут решать те или иные оборонительные, в атаку ты их не бросишь. В атаку стоит бросать уже подготовленные силы, это я пытаюсь рассуждать. Но в общем и целом, нужно готовить пехоту, нужно, чтобы ее было достаточное количество и желательно, в идеале, чтобы пехота была достаточно универсальной. Хотя, как я уже говорил, в нынешней ситуации у украинской армии есть проблемы для того, чтобы проблемы, связанные с тем, что готовить вот такую многочисленную универсальную пехоту непросто, но для начала над количеством пехоты необходимо работать, и это должно быть приоритетным направлением, и это задача и властей, собственно, и, собственно, военных.
Давид, огромное вам спасибо. Давид Шарп с нами был, израильский военный аналитик. Спасибо, что нашли время пообщаться с нами. Ну и ко второй теме переходим. В Москве состоялся финал, как заявляют в Кремле, международного песенного конкурса «Интервидение». Заявили в российском пропагандистском агентстве ТАСС, что это праздник традиционных ценностей и демонстрация культурной многополярности. Явно это ответ на очень популярное телевизионное событие «Евровидение», в котором не принимает участие Российская Федерация с момента полномасштабного вторжения в Украину. Ну и вот как ТАСС, российское пропагандистское агентство, сообщило, что трансляцию «Интервидения» якобы посмотрели 4 миллиарда зрителей по всему миру. Позже вот это новость убрали, и заявляли официальные российские лица, что миллиарды людей якобы видели или посмотрят вот эту вот программу. Наверное, просто приплюсовали все население всех государств, которые приняли участие вот в этом конкурсе. Среди почетных гостей «Интервидения» были министр иностранных дел Российской Федерации Лавров. Владимир Путин обратился к присутствующим в видеоформате. И в этом году 23 государства приняли участие в этом интервидении, должна была выступить и даже представительница Соединенных Штатов Америки, однако ее номер вот уже отменили прямо в прямом эфире. По заявлениям организаторов, американско-австралийская певица Васи отказалась от участия в финале из-за, цитата, «беспрецедентного политического давления со стороны правительства Австралии», которое якобы направило ей официальную ноту. Ну, люди более такого взрослого возраста, которые нас смотрят, знают, что существовало вот это интервью видение в советский период, и проводилось оно в странах Варшавской организации с 1965 по 1968 год. Потом мы возобновили интервидение с 1978 по 1980 год. Ну и вот опять. Победителем стал конкурсант из Вьетнама по имени Дик Фук. Что это было, мы обсудим с нашими гостями. С нами телеведущий, телепродюсер и музыкальный продюсер, и шоумен Игорь Кондратюк. Игорь, рада вас видеть. Здравствуйте.
Доброго дня всім, хто нас дивиться. Я спеціально говорю українською мовою. Мене телеглядачі всього світу, можна сказати, ті, хто роз'їхались з України, знають, як україномовну ведучу, безумовно. Зроблю поправку, наразі я не займаюся музичним продюсуванням, але я, звичайно, слідкую за всіма новинами, особливо я слідкую за Євробаченням. А ми зараз вам будемо говорити про конкурс, який Росія хоче змовпувати і зробити типа своє якесь російське Євробачення, тобто інтербачення. Ну, не знаю. Я дивився лише один виступ, якраз цього в'єтнамця, ну, коли мене попросили, щоб я прокоментував. Ну, таке, незрозуміла історія. Він співає в'єтнамською мовою. Там, до речі, серед цих 23, ну, ви сказали 22, але, здається, все-таки 23, але 22, ну, так, один відмовився. Не один, а одна учасниця США. Вони співали в тому числі рідними мовами, в основному вони співали з елементами своїх національних, так би мовити, традиційних музичних звучань, фолк. Тобто це був не поп-конкурс в сенсі того, який ми розуміємо Євробачення. Ну і звичайно, що лізло в око, це просто занадто велика кількість російського прапора, просто якась маячня, таке враження, що Путін без цього не може проводити жоден захід. І таким чином він перетворився на пропагандистський. Чорті що, я б сказав, єдине, що я хотів би зауважити, що не варто недооцінювати силу пропагандистської машини російської. Вона побудована на великій брехні. Як сказав вчитель Путіна і Лаврова Геббельс, військовий злочинець нацистської Німеччини, нагадаю, велику брехню, у велику брехню люди повірять. Тому я б не відносився легковажно до цієї маячні, яку ми з вами бачимо, а про яку писали вже самі російські блогери, про те, що там зганяли глядачі, вони спеціально розучували, їх підзнімали з криками, з підтримкою артистів, яких вони не знають і забудуть назавжди. Тим не менше, повторюю, якщо росіяни вкладають свої брудні нафтогазові долари у пропаганду, вибачте, це може десь спрацювати. Десь, не знаю де, ну, наприклад, в адміністрації нинішніх, не буду називати країну, найпотужніше в світі, мовляв, вони за мир, і Путін хоче миру, і я ще на 2 тижні відкладу проти нього санкцію, тому що ви ж бачите, який він свято дружби робив. Така якась історія. Ну, насправді, звичайно, ну, паліво кремлівських пропагандистів, вони за це отримали гроші і все.
Ігор, ви говорите, чорті що, а почему? Это неинтересно смотреть, реально отмыли деньги.
Ні, це чорті що, тому що це хто? А, ні, я це думав, що це український зрадник. Ні. Дивись, насправді, це чорті що, тому що це забрендовано російськими прапорами. Так багато, що це чорті що. На Євробаченні, наприклад, такого не буває ніколи. Навіть прапорами тієї країни, в якій воно відбувається. Отже, стоїть логотип. Бачиш, в лівому верхньому куту інтервідіння і російський прапор. Тобто це відіння російське. Тобто відіння Лаврова, Путіна і всіх інших збившихся з путі істинного імперців, які розв'язали ганебну у 21 столітті агресивну війну, яких можемо сміливо називати російськими фашистами, рашистами, так, це все для них. Тому це маячня, галіматья. І, чесно кажучи, я повторюю, єдине, на кого це може вплинути, це на людей з освітою 5 класів, які скажуть, вау, як красиво, Росія, це маща. І таких проплачених блогерів, які будуть казати, я не здивуюся, що з'являться після цього Євробачення, яке закінчилося, інтербачення, яке закінчилося декілька. Бачите, вони всі знімались на ВДНХ. Це суто російська історія. З закордонними співаками не знаю навіщо. Я не здивуюся, що з'являться на днях там коментарі якихось музичних композиторів, критиків, продюсерів європейських, американських, які скажуть, так, це круто, ми чули, це рівень, це цікаво. У Євробачення з'явився конкурент. 4 мільярди глядачів. Як відомо, останнє Євробачення, це не те, що 2002, але в інтернеті гуляє інформація про те, що останнє Євробачення подивилося десь приблизно до 200 мільйонів телеглядачів.
Це в прямому ефірі, да. Я около 2 мільярдів, потім посмотрели записи в Ютубі.
Євробачення, ти маєш на увазі?
Да. Последнє.
Так, ну, а тут зразу ТАСС збреханув по традиції, бо ТАСС не може не брехати. 4 мільярда, як резонно написали, це просто вони взяли підбили кількість народу, яка живе в тих країнах, які брали участь. Мадагаскар включаючи, в якому зараз, мені здається, величезна там гуманітарна катастрофа через нехватку їжі. Це не має значення. Якщо все просякнуто пропагандистською російською триколорною маячнею, то це все до одного місця.
Ігор, останній вопрос к вам, да, ну от як чоловік, який довго займався продюсированням, зроблено качественно, люди можуть це смотреть і искренне інтересуватися, чи російське телевидение немного деградує і само цього не замічає?
Для мене Євробачення зроблено на два порядки якісніше. Я подивився, повторюю, лише один виступ, я подивився сцену. У мене в Євробаченні взагалі як телевізійника в першу чергу, а вже потім людину, яка деякий час займалася продюсуванням, вражає саме телевізійна потужність Євробачення. Де завжди нова сцена, де завжди останні всі слова звуку, лазерних ефектів, там 3D, світло нереальне. До слова, в Москві було дуже непогане світло, наскільки я побачив, і мені, звичайно, печально, що санкції ніяк не діють всій Сирії, тому що, очевидно, світлова техніка не відноситься до предметів, на які поширюються санкції. Хоча не виключно, що це все репліки китайські високого рівня тих світових фірм, які, звичайно, задають тон в цій царині, яка сценографія, освітлення і так далі. Я повторюю, будь-які пристойні учасники в цій тусовці, вони будуть категорично проти того, що там все просякнуто Росією. Це по-перше. По-друге, не будемо недооцінювати російську маячню. Недооцінка російських пропагандистських цілей, вона закінчується плачевно і трагічно. Для України зараз так точно.
Поэтому и обсуждаем, потому что серьезно относимся. Игорь, спасибо вам большое. Телеведущий и шоумен Игорь Кондратюк был в эфире радио «Донбасс Реалии». И присоединяется к нам журналист и телевизионный менеджер Алексей Мустафин. Алексей, рад вас видеть. Здравствуйте.
Добрый день.
Алексей, ну вот я уже сказал, да, и люди старшего возраста знают, что существовало интервидение в советское время, сейчас оно реинкарнировалось. Если проанализировать тогдашнее интервидение, нынешнее реинкарнированное интервидение российское, чем вот эти вот два интервидения отличаются? Может быть, ничем. Чем их цели отличаются? Может быть, тоже ничем.
Ну, вы знаете, мне кажется, что это, в принципе, то же самое. Просто чем отличается сучасна Россия від Радянського Союзу? Ну, чимось відрізняється, безумовно, бо Радянський Союз, він формально проголошував інтернаціоналістські, так би мовити, гасла і так далі. Але, по суті, це, власне, і вся ідеологія Росії просякнута тим, що вони намагаються відродити те, що існувало колись в Радянському Союзі. Ну, вони можуть це називати Російською імперією, але просто про Російську імперію ніхто вже не пам'ятає, що там було насправді. Тому, звичайно, вони намагаються відновити радянські практики. Але в радянські часи це інтербачення, інтервідіння, якщо казати російською мовою, воно було взагалі п'ятим колесом у воза, тому що це, безумовно, було зроблено, так би мовити, в піку інтеграції західній, бо треба було підтримувати оцю ілюзію, що існує якась співдружність, хоча, насправді, ця співдружність існувала за принципом, коли сформульованим чехами, що не віки разом, але на секунду і більше. Тобто, знаєте, поки є необхідність, тримаємося, а потім, як тільки стало можливо, то всі розбіглися. Те ж саме і тут. В принципі, це не перша спроба створити щось, якийсь паліатив. Першим була оця, пам'ятаєте, спроби створити телекомпанію «Мір», там щось таке подібне, в межах радянського простору. Тепер очевидно, що амбіції трохи збільшилися в Росії, вони вже претендують на щось більше, ніж пострадянський простір, тому вони згадали, що в них було це інтервідіння. Але насправді це абсолютно мертвонароджена, так би мовити, структура, яка, скажімо так, гальванізована в зв'язку з певним геополітичним проєктом. Але насправді, на відміну навіть від радянських часів, в цьому геополітичному проєкті, що як би не хотілося Москві, вона не грає вже першу скрипку. Так, безумовно, певною мірою там, за рахунок ядерного потенціалу, за рахунок якихось залишкових технологічних речей, вони можуть видавати себе за лідера цього простору умовного, так би мовити, не західного. Але насправді, очевидно, і за економічною вагою вони поступаються лідерам, і за політичною вагою вони фактично перетворилися на сателіта Китаю. А якщо ще дорахувати там Індію і всіх інших, то безумовно, тобто роль Росії, очевидно, є якась така, чесно кажучи, загумінкова. Але знову-таки вони намагаються це видати бажане за дійсно. Тому вони і створюють такі конкурси, чи не виключаю, що будуть якісь інші проекти, які будуть видавати, що от Росія є рівновеликою якимось західним державам. Але знову-таки мені здається, що це мертвонароджене.
Алексей, ну вот если сравнивать это с советским интервидением, тогда же не было интернета, был железный занавес. И люди, наверное, на безрыбье рак рыба смотрели, наслаждались, следили за этим всем. Сейчас существует интернет, существует евровидение. Люди будут добровольно вот это смотреть, это может стать популярным теоретически. Ну вот пытаются они восстановить Советский Союз, но есть же интернет уже.
Можливо, я надто молодий. Але я не пам'ятаю, щоб хтось це інтербачення дивився. Так.
Ага.
Воно насправді було знову-таки від самого початку мертвонародження. Це була якась така парасолькова структура. Я, наприклад, згадую інтербачення лише в зв'язку з якимись політичними заявами радянського керівництва. Або там, знаєте, тоді була така перегонена лафета, називалася, коли вони помилилися. Тому, знову-таки, в мене таких асоціацій немає, що там всіх з захватом на це дивилися. Зараз, безумовно, технологічний взагалі інший час, але з іншого боку ми бачимо, що люди все одно знаходяться в бульбашці. І це ілюзія, що інтернет створив нечуваний плюралізм. Потенційно так, але люди схильні до того, що вони вибудовують навколо себе бульбашку і в ній живуть. Питання, наскільки це буде привабливе для, так би мовити, учасників цього проєкту, глядачів цього проєкту. Насправді, ну не так вже й багато культурно близького між Росією і В'єтнамом. Ну, можливо, ностальгія за якимись часами, коли Москва допомагала В'єтнаму у війні, але знову-таки культурно це зовсім різні, так би мовити, кола культурні. Ми розуміємо, чому Євробачення користується, знову-таки, я не перебільшую значення цього конкурсу, але тим не менше. Ну, тому що це країни, які усвідомлюють себе частиною одного простору, вони в них досить близькі смаки, культурні, так би мовити, орієнтири. Знову-таки, навіть в межах західного світу не існує конкурсу загальнозахідного. Да? Він все-таки в Європі існує. Оцей замах інтербачення, де В'єтнам, Китай, Індія і Росія співають, вони навіть мелодика в них в культурах зовсім різна. Тому мені здається, що це видання бажаного за дійсно. Так мовити, це абсолютно геополітично мотивований проєкт, а як і всі будь-яка геополітика, вона має величезний елемент штучності, тим більше коли ресурси країни, в даному випадку Росії, не співпадають з її амбіціями.
Алексей, спасибо вам большое. Журналист и телевизионный менеджер Алексей Мустафин был в эфире радио «Донбасс Реалии». Друзья, ну если вы смотрели вынужденно или случайно, или специально интервидение и находитесь в оккупации, поделитесь с нами вашими отзывами. Понравилось вам, не понравилось вот это вот шоу? Ощущаете ли вы в нем такую геополитическую, политическую подоплеку или вам действительно понравилось? Можете связаться с нашим проектом через любые социальные сети. Если живете в оккупации, пишите, пожалуйста, в анонимную форму. Ссылка в описании к этому видео. Ну и можете пользоваться нашими Вайбером и Телеграмом. Они работают в текстовом режиме. Их номер +38 095 151 95 05. Еще форму связи видите на ваших экранах. Это наша почта. А наша программа сегодняшняя заканчивается. Друзья, спасибо большое, что были вместе с нами. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Больше можете найти в интернете сайт Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс». Также мы есть Есть во всех популярных социальных сетях. Набирайте в поиске «Донбасс Реалии». И подписывайтесь на нас, если еще не подписались. Особенно рекомендуем подписаться на наш телеграм-канал. Ссылка в описании к этому видео. Там самые яркие и оперативные новости. Подписывайтесь прямо сейчас. Если вам нравится, что делает наша команда, ставьте лайк этому стриму, где бы вы его не смотрели. Благодаря этому его увидит гораздо большая аудитория. Ну, не забудьте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались, чтобы не пропустить новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. Еще раз спасибо, что были с нами. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».